Деревенский рассказывает, что у нее есть две сладкие внучки. Эти внучки, они двоюродные сестры, не родные сестры. Понимаете? И эти внучки, они одного возраста. И они очень-очень дружат одна с другой. И вот они, когда пошли в садик, то так получилось, что они не были в одном садике. И они от этого очень были грустные, потому что они очень дружили, они очень хотели быть в одном садике. Это здорово быть две двоюродные сестры в одном садике, правда? Да? Вот, но у них так не получилось. И они все время мечтали, что вот когда они пойдут в школу, то они пойдут обязательно в одну и ту же школу, и в один и тот же класс. И, кроме того, еще они уже договорились, что они будут сидеть вместе за одной партой. У вас сколько детей сидит за партой в школе? Двое? Да? И в Израиле тоже двое. В Израиле тоже двое сидят за партой. Вот, и они очень ждали, когда же они пойдут в первый класс. Когда они пошли в подготовительную группу детского сада, то они каждый раз, что приходили к своей бабушке, к Рабанит Каневской, они говорили: «Бабушка, ты знаешь, что в следующем году мы будем учиться вместе и будем сидеть одна рядом с другой?» И она улыбалась и говорила: «Да-да-да». И так они очень-очень волновались, очень ждали, когда наконец-то придет первый день, когда они пойдут в первый класс. И вот наконец-то пришел этот день. И они пошли в первый класс. Рабанит их ждала дома. Потом, после того, как закончилась учеба, одна из этих внучек пришла к бабушке навестить ее. И как только она зашла, сразу бабушка ее спросила: так рядом с кем ты сидишь?» И была уверена, что сейчас она услышит, что она сидит рядом с ее двоюродной сестрой. Но она очень удивилась, потому что эта девочка ей ответила имя другой девочки, что она сидит рядом с другой девочкой. Рабанит удивилась и не поняла, ведь они уже так долго, уже больше года они мечтают о том, как они будут сидеть вместе. И тогда эта внучка объяснила ей, что, ты знаешь, когда я пришла в первый класс, только я вошла в класс, ко мне подошла одна другая девочка, которая меня знала из садика, и сказала: «Ты согласна сидеть рядом со мной?» Что я могла сказать? Как вы думаете, что эта девочка могла ей ответить? Какие у нее были возможности? Да, если бы она ответила, она же так мечтала сидеть там со своей двоюродной сестрой. Но если она бы ей сказала «нет», даже она бы ей объяснила, что из-за того, что она хочет сидеть с двоюродной сестрой, все равно бы девочка обиделась. А эта девочка говорит: «Но я ни в коем случае не хочу никого обижать». Поэтому я ей улыбнулась и сказала: «Да, конечно, с радостью я буду сидеть рядом с тобой». И мы видим отсюда, сколько много, какая большая сила есть у маленькой девочки, которой 6 лет, что она может так уступить свою мечту, о которой она мечтала уже больше целого года. И главное, только чтобы не обидеть подругу. Теперь еще один рассказ. Тоже об уступке. Но в этом рассказе этот уступок, он помог спасти жизнь. Этот рассказ об одному мальчике, который готовился к своей бар-мицве. Вы знаете, что мальчик в день, в шаббат, который после его бар-мицвы, поднимается к Торе и читает сам недельную главу. Есть обычай, когда в местах, где мальчик не читает сам недельную главу, а только говорит благословение на Тору. А есть места, где мальчик читает всю недельную главу. Так это было в Бнебраке, наверное, или в Иерусалиме, где-то в Израиле. И там его синагоги, да, читали недельную главу. И сам мальчик был очень умный и способный. И он очень-очень готовился. В течение долгого времени он учил свою недельную главу, чтобы уметь правильно-правильно читать. Вы знаете, чтобы правильно читать недельную главу, это очень непросто. Вы знаете? Потому что в Бет-Кнессете, вы знаете, вы видели когда-нибудь Тору, из которой читают в Бет-Кнессете недельную главу? Видели? Она написана такими особыми буквами, и там нету накудот, нету огласовок, вы знаете? И нету точек, и нету запятых. И все огласовки, все точки, все запятые нужно помнить в голове. Вы знаете об этом? Аарон, ты знал? Аарон, знал об этом? Да? Вот, и поэтому нужно недельную главу почти наизусть помнить. Это не так просто. И вот его недельная глава была глава Итро. Как раз та глава, в которую дают Тору. Ашем давал Тору народу Израилю. И он учился еще, пока он не знал каждую буковку, каждую огласовку, все не помнил очень-очень хорошо и в точности наизусть. И, конечно, заранее папа договорился с Габаем синагоги. Габай – это тот, который ответственный, тот, который главный, тот, который решает, кто и когда будет читать Тору. И они договорились, что в эту неделю, в этот шаббат, этот мальчик у него бар-мицва, и он читает в Торе, это его очередь. И несколько раз он еще переспрашивал Габая. На самом деле он помнит, на самом деле все договорено. И Габай говорит: да, конечно, ты читаешь Парашат Итро, все хорошо. И вот пристала царица суббота. Царица суббота с недельной главой Итро. Этот мальчик со всей своей семьей пришли в синагогу. Все его друзья и его семья несли с собой корзины с конфетками и сладостями. Вы знаете, что есть обычай, что на мальчика, который читает Тору, бросают конфетки. Знаете? У вас тоже бросают конфетки? Кто был в синагоге, когда бросали конфетки на мальчика бар-мицву, поднимите руку. О, я вижу. Аарон и Гольда были, и Волоховы были. Молодцы. Так он тоже пришли, они все пришли с конфетками, все пришли с гостями, что к ним приехали гости, чтобы послушать, как он читает, и с ними вместе порадоваться. И он уже очень был взволнован, что вот-вот, еще пару часов, и он уже начнет читать. И тут вдруг он увидел что-то, что полностью изменило его настроение. Что-то, что очень его расстроило. Он вдруг увидел, что еще один мальчик, который видно, что он в новой шляпе и в новом костюме, ходит в синагогу со своей семьей. И тоже его семья несет корзины с конфетами. И он понял, что у этого мальчика тоже шаббат бар-мицва. Этот мальчик тоже собирается читать в Торе. Видимо, произошла какое-то непонимание, какая-то заминка, и Габа или перепутали, или забыли, или эти люди что-то перепутали. Но в любом случае сейчас в синагоге находятся два мальчика, которые оба долго-долго учили эту парашу, долго-долго тренировались, долго-долго готовились, и они оба должны ее читать в синагоге. Что же будет? Он чувствовал, что у него прям в сердце борьба двух ецеров. Вы помните, мы говорили про ецерара? Есть тоже ецератов, который говорит делать хорошие вещи. И он чувствует, что они спорят очень сильно. Ецератов что говорил? Кто хочет сказать, что говорил ецератов, а что говорил ецерара? Давай, Бася, иди, включи, скажи. Умница! Теперь выключи микрофон. Ецератов говорил уступить. Ецерара говорил: да ты что, ты так готовился, и твоя мама тоже расстроится, и вообще все пришли гости тебя слушать. И что же будет? Но в конце Ецератов победил, и он решил, что он уступает. Он пошел тихо-тихо к Габаю и сказал ему, что он уступает, что он не будет в эту неделю, в этот шаббат читать парашу, пусть читает второй мальчик. Этот поступок ему был очень-очень тяжелый, очень тяжелый. И на следующий год, когда опять пришла парашат Итро, он почувствовал, что ему чуть-чуть сердце горько. Он вспомнил свою шаббат парашат Мармицва, когда он не читал главу, И когда его семья не удостоилась его слышать, и он пока еще не знал, почему Всевышний так сделал, что ему нужно было уступить. Прошло 4 года. Этому мальчику сколько уже было сейчас лет? Да, Борух. Покажи пальцами. Правильно, 17. Ему было 17 лет. И тут произошло в их семье что-то очень грустное. Их мама заболела какой-то очень тяжелой и странной болезнью, которую врачи не знали особо, как ее лечить. Правильно, Арун, 17. Вот, и она лежала в больнице, и врачи говорили, что ей осталось совсем мало времени жить, что она должна скоро умереть. И этот мальчик, да, ее сын, 17-летний, он сидел рядом с ней в больнице и помогал ей. И вот приступил шаббат. Шаббат, который должны были опять читать парашат Итро. И мальчик пришел к маме, чтобы в шаббат быть рядом с ней в больнице. В тот шаббат в этой же больнице, но на другом этаже, находился отец Рабанит Каневский, которого звали Рав Эльёшев. Сейчас вам покажу его картинку. Фотографию. Вот это его фотография. Он был тоже в этой больнице, и потому что он себя плохо чувствовал. И Рав Эльёшев, он был глава поколения. И все очень-очень беспокоились о его здоровье. И поэтому для него нашли самого-самого лучшего профессора, который за ним ухаживал. Так вот, утром, когда пришло время молиться, то собрался миньян в синагоге больницы, в котором тоже молился Рав Эльёшев. И там был кошерный свиток Торы. И люди, которые были с Равом Эльёшевым, его сопровождали, они попросили специального хазана, чтобы он был хазаном на этой молитве. Но единственное, что они забыли, что они должны проверить, есть ли среди них кто-то, кто умеет читать эту парашу. Ведь это нужно же уметь. И оказалось, что никого там нету. И тут этот мальчик, который был тогда бар-мицвой, а сейчас ему уже 17 лет, он сказал: я могу прочитать эту парашу. Я знаю эту парашу очень хорошо, потому что это параша моей бар-мицвы. И на самом деле так оно и было. Этот мальчик прочитал парашу. И он прочитал ее очень в точной и правильной форме. А Рав Эльёшев, ему было очень-очень важно, чтобы чтение параши было по всем правилам, и чтобы было очень точно и красиво. И он получил очень большое удовольствие от чтения этого мальчика. И после того, как закончилась молитва, он попросил узнать, кто это за мальчик, и попросил поговорить с ним. Он тоже очень порадовался, что Всевышний так устроил, что есть, была такая жгаха, что именно этого мальчика, у которого именно в эту неделю его бар-мицва была, именно он оказался вместе с ним в больнице в этот шаббат. Так что он смог услышать такое красивое чтение Торы. Мальчик подошел к Раву Эльёшеву, познакомился с ним и рассказал ему о своей параше, о том, как он готовился, чтобы ее прочитать, как он ее учил, и как в конце получилось, что он ее не прочитал. Рав Эльёшев очень удивился, какой этот мальчик герой, что он так смог уступить. И спросил его, почему он находится в больнице. Тогда мальчик ему рассказал о своей маме, о том, как она серьезно болеет, и о том, как врачи не знают, как его вылечить. Тогда Рав Ильёшев позвал своего профессора. Помните, я вам сказала, что там был особый профессор, который лечил Рава Ильёшева, помните? Да? Так он попросил этого профессора, чтобы он пошел поскорее к маме этого мальчика и проверил ее. Профессор пошел к маме этого мальчика, проверил ее, и вы знаете, что он открыл? Что другие врачи, они вообще совершенно не знали, что это за болезнь. То лечение, которое они ей давали, оно ей только вредило и вообще не помогало. А лечить ее нужно было совсем другим образом. Он тут же поменял ей вид лечения, дал ей другие таблетки, и мама очень быстро выздоровела. И сегодня она целая и здоровая, и радостная. И все это произошло благодаря чему? Благодаря тому, что тот мальчик тогда уступил. Потому что от уступка никогда не проигрывают.